Друзья, я прочту первое послание Тимофею, 3 глава, 11 стих, первая часть стиха. «Равно и жены их должны быть». И второй текст Писания, я буду читать, книга «Бытие», 32 глава, 27. «И сказал, как имя твое?» Друзья, у меня так получилось, что вот основополагающие два текста, как будто они имеют незаконченную мысль. Ну, первый текст, «равно и жены их должны быть». Ну, и какими должны быть, я, ну, в данном случае не читаю и не буду читать. Затем я прочитал второй текст Писания. Это была ситуация местечка Пенуэл, когда Иаков боролся с Богом, и Бог ему говорит: «Отпусти меня», и взошла заря. А он говорит: «Не отпущу, пока не благословишь». И он его благословил и сказал: «Как имя твое?» Иаков сказал свое имя. И Бог ему сказал: «Отныне тебе имя будет Израиль». Друзья, у меня тема моей беседы – это «Как твое имя?». Я сразу скажу, о чем я буду говорить, друзья. Я буду говорить о трех именах женщин, но не об именах собственных. Имя собственное – это Анна, это Есфирь, это… ну и так дальше. Вот, а это имена, которые отражены в первых главах книги «Бытие». Я вам поясню. Вот, ну, в первых трех главах книги «Бытие» там речь иногда идет об именах. Ну, например, «И нарек ему имя человек». Помните, кто нарек имя человек? Бог. Бог сотворил человека, что интересно, написано «мужчину и женщину». «И нарек ему имя человек в день сотворения их». Ну, так считается, что человек – это Адам, вот, а Ева не человек. Ну, один брат говорил, Ева – это приставка. Вот. Ну, по-украински так, человек – это муж, в общем-то так, а жена – это жинка. Друзья, в данном подтексту «и нарек ему имя», имея в виду и мужчину, и женщину, «и нарек ему имя человек». В день сотворения их. Друзья, но я не об имени человек, а потому что человек это в общем, это Адам и Ева. А я буду говорить об имя, которое получила женщина. Это первое имя, это помощница или помощник. Второе имя это жена. И третье имя это мать. Вот я последовательно. Я думаю, что не буду очень длинно, но о каждом поговорю немножко. Друзья, вот написано «равно, и жены их должны быть». Иногда говорится так, что жена быть должна так, как и муж. Ну вот, например, написано «мудрая жена устроит свой дом». Хотя не написано, что мудрый муж устроит свой дом, а мудрая жена. Конечно же, я понимаю, друзья, если муж не мудрый, может быть, особого устройства-то в доме не будет. Но эти тексты, они подчеркивают, насколько важна роль жены в устроении дома. Очень важно. И даже какие будут дети. Очень большая роль жены. Ну вот, например, был такой человек, звали его Оза. Царь израильский. Иначе в другом звучании Озия. И вы знаете, друзья, что сын у него был хороший. Иоафам звали сына. Отец был тоже хороший, но проблема была. Он возгордился и вошел в храм кадить и стал прокаженным. И мы иногда встречаем, что отец вывихи какие-то допускал, и сын вывихи допускал. Но читаем за Иоафама, безупречная биография, безупречная. И его роль в жизни Израиля, она тоже была очень большая. И, ну, история его жизни безупречная. Мать была у него, и Еруша, дочь Садока, мать была. И вот я понимаю, друзья, что мать сыграла очень большую роль в формировании сына. Ну и, наверное, вы таких примеров тоже могли бы немало привести. Вот в истории Израиля, в истории Иудейского царства. И в Новом Завете тоже. Ну, тот же Тимофей или, скажем, тот же Самуил. Когда мать играла большую роль в жизни ребенка. И вырастали Божьи служители, и большое благословение было для всего народа. Первый текст Писания я читаю, книга Бытие, 2 глава, стих 15. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. И сказал Господь Бог, нехорошо человек быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Друзья, это первое имя, которое мы встречаем. Бог сказал, сотворим человеку помощника. Кстати, я имею в виду, что это самое большее назначение, которое Бог ожидает от вас, это быть помощником своему мужу. Сотворим человеку помощника. Друзья, помощник нужен там, где есть работа. Там, где работы нету, там помощник не нужен. И поэтому, когда Бог поселил его в Эдемском саду, и Бог ему дал работу определенную. Он должен был возделывать Эдемский сад и хранить его. И, наверное, если бы у нас была беседа сейчас с братьями, можно было бы делать ударение о том, что значит возделывать сад и хранить его. Но в данном случае, друзья, Бог перед Адамом поставил задачи определенные, и Бог определил, что человеку одному быть нехорошо. И не потому, что жены, не потому, что жены ему без жены, а потому, что ему нужен помощник. Он будет работать, и вместе с помощником он справится лучше. Друзья, вот жена, вот как мы в песне поем, «Тебе дано помощницей мужу быть на земле во всех его делах». Ну, поскольку нам сказали, что беседы, то я хочу и вас послушать, друзья. Помощник. Каким образом жена может быть мужу помощником? Я скажу, друзья, как думаю я. Вот в книге притчи 31 глава, что она заботится о хозяйстве в доме своем. Ну, там она и поле покупает, и мышцы укрепляет. Хотя иногда жены говорят, да, у той жены, про которую написано в книге притч, у нее слуги были. Вот она слугам только раздает команды, а слуги работают. А я иногда говорю, она и мышцы укрепляет. Друзья, в общем-то, не о той жене мы сейчас, а о нас с вами. Конечно, на плечи жены ложится повышенное бремя по хозяйству, по своему дому. Мне в практике жизни, друзья, всякие случаи приходилось уникальные встречать. Ну, например, знаете какие? Вот в одной семье жена построила сарай. А знаете, как она построила? Она блоки сделала, шлакоблоки сама. Вот сделала такую деревянную штуковину, трамбовала туда цемент с этим, с керамзитом. И вот она блоков сначала наделала 500 штук. Потом она сложила сарай. И хорошо у нее получилось. Я у нее потом спрашиваю, а как ты это? Она говорит, а вот так рассказала, как она делала. А теперь что ты? Она говорит, а теперь хочу теплицу построить. И все. Друзья, конечно, в этой семье муж очень сильно занят. Можно было бы мужа покритиковать. Ну и с моей стороны, я бы тоже нашел способ его покритиковать, и с вашей тоже, что все равно, конечно, друзья, если бы я беседовал с вашими мужьями, я бы им говорил, что мы должны строить нашу жизнь и служение так, чтобы ущерба для семьи большого не было, чтобы, насколько это возможно, разгрузить плечи жены. И то есть я бы вашим мужьям такое наставление давал. Хотя в практике, друзья, оно бывает, что очень мало времени бывает мужья проводят дома, очень мало. Ну, например, мне в течение года 10 месяцев я дома не нахожусь, 10 месяцев, примерно 2 месяца, это когда мы вместе дома, можем что-то делать и форточки чинить, или стекла разбитые менять, или еще что-нибудь. А чаще никто меня ждать не будет. Сделают. Чаще жена. Есть жены, очень умело руководят детьми. Дети у них все делают. И метут, и скребут, и крыши чинят, и все прочее. У меня было не так. У меня жена детьми слабо руководила и слабо руководит. Делала все сама. Делала сама. Один раз даже был такой случай. И даже я удивился смекалке ее и способности. У меня долгое время не было газа. Сначала мы топили углем, дровами и углем. А она не умела этого делать. И даже знаете, какой был случай? Вот она заложила дрова, дрова прогорели, сверху уголь. И уголь затушил дрова. Ну, кто знаком с этим, понимает меня. Уголь затушил дрова. Ну, что делать, как теперь быть? Она пошла в сарай, взяла канистру с бензином, открывает и сверху льет. Ну, вы представляете, что случилось, да? Произошел страшный взрыв, вот, настолько сильный. Ну, хорошо почистились дымоходы. Вся сажа улетела в атмосферу. Вот. Но весь дом стал черный. Ну, слава Богу, жена не сильно пострадала. Но мы неделю отмывали, а раньше ж и звездка была, не краска. И вот мы тряпками мокрыми отмывали наш дом. Вот так, все, все комнаты покрылись сажей. Вот так вот было. Но я не этот случай, друзья. Потом я приспособился, чтобы ей было легче. Я все равно всегда старался, чтобы ей было легче. Я сделал на жидком топливе. У меня в огороде стоит цистерна 4 тонны. Я сделал все герметично, туда подается воздух под давлением, вся эта емкость под давлением. И под давлением в котел, в самодельный котел поступает горючка. И вот она там горит, гудит, как паяльная лампа, и горит. Ну и так должно было быть. Осенью зажег, весной потушил. Все, как газ. Ну и что-то получалось. Но случилась беда, что попала какая-то мусорина, гореть стало слабо, и вот, и солярка потекла на пол, и начала распространяться по комнате с огнем вместе, горящая. И, в общем, котельная наша горит. А котельная – это в доме. Горит. И жена сообразила, она знала, видимо, вычитала где-то, что когда горит солярка, водой не затушишь. Солярка же легче воды, она наверх и все равно. Она пошла в сарай, принесла туда мешок с цементом и цементом затушила огонь. Вот засыпала, засыпала и затушила огонь. И все так вот обошлось. Ну, пол, конечно, обгорел. Вот и все. Ну, вот так вот оно бывало, друзья. Но я сейчас к чему? Я к тому, что помощница, это значит, на ваши плечи ложится тяжесть дел по дому. А это огород, это грядки, иногда теплица. Это значит забить гвоздь, куда положено, а где-то его вытащить. Иногда заменить стекло. А кто будет менять, если зима? Так же, да? Вот диаконов обычно мы не зовем, сами пытаемся что-то делать. И вот так оно все. Друзья, и, конечно, надо, вот, чтобы это не роптать, а такая наша жизнь. Быть помощником. Не приходится нам, конечно, поля покупать, как у той жены, вот, добродетельной. Вот, но, по крайней мере, в доме, вот, ты создаешь уют рукой твоею, даруешь людям нежность и бальзам. Всего я перечислить не сумею, помощница, ты Богом дана нам. Этих песен сейчас уже не поют на браках, они устаревшие, они синькой. Сейчас песни новые, хотя тоже и новые, они со смыслом хорошим. Но такая участь наших жен, быть помощницами и делать то, что надлежит, иногда трудно, иногда кажется и сверх сил, и сверх сил. Вот, очень важно, друзья, только знаете как, не роптать, ну, как иногда говорят, на горькую судьбу, не роптать. И не укорять мужа, не укорять мужа, потому что укор он только разлучает. Хотя иногда он может быть справедливым, иногда может быть справедливым. Но все равно укор он унижает и он разобщает. Не укорять, но нести то, что по образу нашей жизни нам приходится делать. Это значит быть помощником. Друзья, быть помощником – это значит заботиться и о муже. О детях я потом скажу в третьей части. Это заботиться и о муже. Потому что ваш муж в силу обстоятельств, он оказался на видном месте. Ну что значит на видном месте? Это значит на него смотрит народ. Он чаще за кафедрой. Он руководит церковью. Если он благовестник, все равно часто руководит церковью. Проповедует чаще, чем другие. И если благовестник, он где-то в палатках, где-то в домах культуры, он перед народом. Друзья, и поэтому, конечно, знаете, я вот откровенно скажу, смотришь иногда на мужа, ну, на брата. Он неаккуратный. Он неаккуратный. Редко меняет рубашку. И, в общем-то, ну, обычно, друзья, у меня это ассоциируется, внешний вид мужа ассоциируется с женой. Но видела же она, в каком виде он уходит из дома. Видела. Она должна заботиться, чтобы у муж был в порядке. И внешне тоже. И внешне тоже. Друзья, один из апостолов сказал, взгляни на нас. И тот пристально смотрел на них. Вот так вот на нас, на служителей, люди смотрят пристально, как тот хромой, который сидел у храма. Ну да, мы можем делать ударение больше на духовную сущность, что мы должны в поведении служить образцом, мы должны, но правильно говорить, нас слушают и прочее. Друзья, люди на нас сначала смотрят, слушать они будут потом. И слушать это бывает часто на втором плане. Но если служитель стоит, у него прическа неаккуратна, и сам он неаккуратный, и хорошие слова говорит, то за его видом иногда слова слышать не будут. И чаще, я вам уверяю, друзья, видя неаккуратного, неопрятного мужа, люди видят его жену. И поэтому быть помощницей мужа, это значит заботиться и о муже. Но я не буду очень подробно, друзья, вопрос питания и все такое, все такое. Я более общие вещи. Следующая сторона – это то, что сказала сестра. Это молитва за мужа. Потому что в нашей жизни бывают трудности. И трудности иногда бывают большие. В служении в церквах могут возникать вопросы. А могут возникать и технические препятствия. Знаете как, друзья, бывает, что в аэропорту сутки. Мне приходилось в аэропорту трое суток проводить. Вот. И, конечно, это все бывает тяжело. И потом бывает, знаете как, друзья, смертельно усталый и сразу за кафедру. И поэтому, если есть фронт, вернее, тыл хороший, тогда на фронте будет в порядке. Ведь думать, что знаете как, вот что у нас мысли прям льются, только их надо выдавать. Знаете, как бывает, друзья, вот самая неожиданная ситуация. Сестра, вот пришли в собрание, после собрания сестра подводит взрослую дочь, которая работает инженером на крупном предприятии. Человек, вот она говорит, Николай Спасович, я к вам дочку привела, чтобы вы с ней побеседовали. Понимаете как? Ну, оно бы легче, если бы знал, вот кнопочку нажал, и все, и речь полилась, и все идет хорошо. Вот чтобы вы с ней побеседовали. А о чем? Вот, ну, оно трудно бывает. Бывают членские собрания, вопросы трудные, трудно сориентироваться. И если есть молитвенная поддержка, мы ее можем не чувствовать, друзья. Сказать, что мы всегда чувствуем, когда за нас молятся. Или, вот. Но по факту нашего служения, если есть молитвенная поддержка, то успех он больше он будет ощущаться, иметь место в нашем служении, если есть молитва. Если молятся и жена, и дети молятся, и если они это делают ежедневно, конечно, это духовная помощь. Это духовная помощь, и это очень важно. Я один раз вернулся с поездки домой, вот, ну, на ночь молимся на ночь, и вот по очереди дети, и один мальчик молится, Господи, благослови и папу, где он находится. Вот. Ну, а я уже рядом. Но я понимаю, что с деда здесь уже по привычке. Благослови папу, где он находится. Кстати, друзья, я скажу, что эта фраза заученная. Скорее всего, она не очень осознанна, не наполнена какими-то глубинными переживаниями детскими. Вот. Но, тем не менее, это привычная вещь, когда мама и детей, она тоже научила молиться за папу. Когда дети понимают, что их отец служитель, и они подрастают, и потом они уже более осознанно смогут вот, ну, подвязаться в том же служении, которое совершает их отец. Друзья, быть помощницей – это значит строить жизнь так, чтобы не препятствовать служению мужа. Служению мужа. Мне один раз поступила записка. Николай Степанович, бывает ли, что жена когда-нибудь вам, ну, не отпустила или воспрепятствовала, я не помню, и не отпустила в поездку? Я сказал, что не бывает такого, не было ни одного случая, а потом один случай вспомнил, я вам его расскажу. Это было так, мне нужно было ехать в Петербург, в то время еще в Ленинград. И мы поссорились с женой перед самым моим отъездом. Вот буквально за, ну, остается 15 минут, и у нас конфликт. Ну, скажем, знаете, если есть запас времени, скажем, пару часов хотя бы, ну, можно там разбираться, кто прав, кто виноват, Библию открыть, наставления такие глубокие сказать. А когда время 15 минут, то сильно не внушишь. Вот, если она виновата, например, чтобы дошло до сознания. В общем-то, и, ну, я попытался помириться как-то, ничего, смотрю, туго идет перемирие, вот. А все уже на поезд, уже иначе нельзя. Я помолился за портфель и ушел. И вот я иду на вокзал. Отошел от дома, наверное, 500 метров, а потом все медленнее, медленнее. Ну, телефонов же сотовых тогда не было. Сейчас бы я, скорее всего, надеялся, что я по телефону, вот с третьей полки, я на третьей полке ехал тогда до Ленинграда, буду мириться по телефону с третьей полки. Телефонов тогда не было, и я дошел 500 метров, развернулся и пошел домой. И вот я прихожу домой, открываю дверь, захожу. Она опешила, она знала, что у меня времени предел. Вот. И я захожу в дом. Она: «Ты чё пришёл?» Вот. Но я не помню, что я ей говорил. Я знаю, что она начала плакать и выталкивать меня из дома. Вот, вот такая была смешная картина. Она плакала и выталкивала меня из дома. Вот. Ну, вытолкала. Я не хочу сейчас подробностей. В общем-то, я уехал и благополучно. Вот так вот. Это был только один случай. Друзья, за все годы, в общем-то, я служение совершаю уже больше 30 лет, не было ни одного случая, чтобы она просто сказала, что я не хочу, чтобы ты уезжал. Ну, кто-то может это толковать так, что, ну, она всегда хотела, чтобы я уезжал. Ну, знаете, как бы отдохнуть без меня. Вот. Я не думаю, что так. Но, по крайней мере, она старалась не тревожить мою душу в том смысле, что лучше бы я не поехал. Как-то я перестроил бы свои планы, лучше бы я остался дома. Хотя, конечно, друзья, я иногда понимаю, иногда служителям даю совет. Больная жена, какое-то неустройство. Я ему говорю: останься ты дома, побудь. Не надо тебе сейчас никуда ехать. Мы найдем людей, которые справятся без тебя и все прочее. То есть мы-то стараемся усматривать, друзья. Но, в общем-то, жена как помощница, ей, она так должна построить ситуацию в доме, чтобы не было препятствий, даже в том виде, о котором я сказал сейчас, друзья, потому что препятствие может быть такое: никуда не пойдешь, буду звонить Григорию Васильевичу, буду жаловаться, буду, никуда ты не пойдешь, и все. Вот. А я скажу, друзья, если жена заортачится, а куда пойдешь? А куда пойдешь? Вот. Но можно создать препятствие в том виде, о котором я сейчас рассказал. Например, семейный конфликт, и все. Вы знаете, друзья, вот если я не служитель, и у меня конфликт, ну, знаете как, вот я пришел на собрание, ну, и отсиделся. А что за беда? Посидел, и все. Мне предложили проповедь. Вторым скажешь? Нет, не скажу. Ну, и все, а кто заставит? Другого найдут. И я посидел, и никто даже не догадался, что у меня есть проблема. А представьте себе, я пресвитер, у меня проблема, у меня конфликт. А мне надо собранием руководить. А что теперь делать? Друзья, это препятствие. Вот задача жены, на то она и помощник, чтобы помочь. Даже если есть проблема, попроси прощения. Потом будешь разбираться, кто виноват. Подойди, попроси. Видишь, муж не готов. Ты подойди, ты меня прости. Прости, Сашенька, миленький. Все, иди, делай все, что нужно делать. Потом будем разбираться, кто прав, кто виноват. Ты сделай так, чтобы у него не было препятствий совершать служение. Чтобы не было препятствий. А иначе, ну, представьте, друзья, ваш муж пришел в церковь, ну, хорошо, если есть другой пресвитер, он скажет, веди собрание ты, я сегодня посижу. А что случилось? Да я просто устал. Или еще что-нибудь придумает. Ну, полуправду скажет, допустим. Вот. А если некому больше? Господи, прости и помилуй, после собрания помирюсь, да? И я начинаю собрание. А после собрания я не успел помириться, сестра подходит, Николай Степанович, совершить надо помазание елеем. А что теперь делать? Ну ладно, собрание я провел. Ему поручил первым, ему поручил третьим. Ну попросил благословения и в конце помолился, ну как бы невелик грех, кто-то скажет, да? А подходит помолиться с помазанием. Извините, я сегодня не могу, давайте встретимся завтра. Николай Степанович, я сегодня вечером уезжаю в Норильск. Надо сегодня. А что делать? Вот и помощница. Поэтому, друзья, нужно так построить дело, чтобы не было препятствий в служении. Друзья, и еще мысль одна. Это то, что тоже сестрой было сказано. Вы знаете, вот, ну это редко, конечно, бывает, но иногда бывает, когда, ну, в плане даже подготовки к проповеди. Ну вот мы на библейских курсах учим, что готовиться надо за неделю раньше или за две недели раньше. Но иностранцы, иностранные проповедники нам говорят так, у меня будет проповедь через полгода, я уже знаю. И я готовлю полгода. Ну так нам на библейских курсах говорили. А нам же, друзья, нам надо проповедовать в среду и в пятницу. И в воскресенье. А некоторым из ваших мужей нужно проповедовать и в воскресенье утром и вечером. И дети. Ну, я скажу, друзья, вот у меня дом, у меня нету своего кабинета. И поэтому я готовлюсь в прихожей. Вот, часто в прихожей. И вокруг дети. Ну, иногда в спальне. Вот. Ну, в лучшем случае в спальне. Закрыться, если есть закрывачка, так ее назову. Вот, и дети отвлекают, и жена скажет, Поля, иди сюда, да вот тут что-то надо, а тут все. И вот, друзья, вот задача жены, конечно, обеспечить мужу подготовку к служению, отвлечь детей, чтобы ему не мешали, чтобы самой не докучать. Ну, насчет подсказать, вот как Григорий Васильевич сказал, или сестры, ну, иногда и подсказать, ну, такое редко. Ну, я, например, такое дозволяю, друзья. Например, буквально даже вчера. Я вчера готовлю проповедь о страждущих. И какие-то мысли есть. И жена сидит рядом, ну, напротив меня. Если такая ситуация, что жена рядом, я такое дозволяю. Я ей могу рассказать, о чем я хочу проповедовать. Как ты думаешь? Она мне говорит, вчера, это буквально вчера. Она говорит, тема хорошая и мысли хорошие, смотря как ты изложишь. Ну и неплохо, А было еще, знаете как, у нас было собрание, общение жен служителей. И вот я сижу, и мысли никаких, а завтра собрание. А я ответственный по краю был тогда. И, конечно же, мне надо, если я не буду проповедовать женам служителей, скажут, наверное, у него что-то случилось дома. Вот. И я сижу, и никаких мыслей. Думать, что у нас всегда небо открыто, и все оттуда льется, мы наполняемся. Вот, и потом выдаем, и даже вот еще и остается. Не всегда так, друзья. И вот я читаю, и я помолился, и я опять читаю, и ничего нету, ничего. Ну, жена иногда проходит мимо, между кухней и спальней мелькает. Я ее, Галя, сюда иди. подходит, садись рядом, садится. Я говорю, вот завтра я вас должен учить. О чем бы ты хотела услышать? И она мне называет тему. Сразу, как будто она этого ждала, называет тему. Я говорю, ну а что ты имеешь в виду? Она говорит, я вот думаю, вот это, вот это, вот это. И вы знаете, друзья, и я ее отпустил. И я потом дальше готовился. И получилась хорошая беседа для жен-служителей. И я даже признался, что тему мне предложила жена. Вот. И мне не было стыдно, друзья, не было стыдно. Тему предложила жена. Хотя, если сказать, что это за правило, тоже неправильно. Тоже неправильно. Но как на уровне помощи можно. На уровне помощи. Вот. Хотя, ну, у нас один брат рассказывает такой случай. Но я потом и убедил. Я сначала не поверил. Думаю, он нас просто решил посмешить, этот брат. Говорит, у нас есть такая жена в церкви. Муж у нее всегда наглаженный, всегда аккуратненький, чистенький. Она его подготовит. И все, и сумку даст, и Библию, и в Библии ее конспект к проповеди. Ну, я подумал, что он просто нас смешит. А потом однажды во время проповеди, ну, я чувствую, что брат пробуксовывает, явно пробуксовывает в проповеди. Простите за такое слово, наверное, оно самое точное. А я потом подсмотрел, а конспект написан рукой жены. Это без вся, я знал почерк жены, конспект написан рукой жены. И вот он по женскому конспекту. Друзья, не значит быть помощником. Помощником это значит помочь. Это значит помочь. Вот. И бывает такое, друзья, когда и в духовных вопросах где-то жена помочь может и молитвой, или совет какой-то. Ну вот, например, написано, уста свои она открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Ну, если сделать акцент на то, что она должна молчать, все время молчать и молчать, и кроткий молчаливый дух, и все прочее. Но тем не менее, все равно ж мы говорим, но если говорим, то уста открывает с мудростью, и кроткое наставление на языке у нее. Друзья, помощница, это, ну, это можно и шире, вот, но, может быть, я уже и все и сказал, что хотел. Плохие примеры помощников – это Зереш, я именно видных людей, друзья, беру. Зереш, помните, чья она была жена? Амана. Она советы там давала и привело к тому, что Амана повесили на дереве, и 10 сыновей у него было, тоже всех повесили на дереве. И Изавель сегодня упоминалась, она тоже была жена великого человека, более великого, чем Аман. Вот, и результат тоже был очень плохой, хотя она помогала ему. Ахан очень сильно хотел виноградник на Уфея, Ахав, виноградник на Уфея. И жена ему сказала, я тебе помогу. И она помогла. Вот. Но ее помощь, она вернулась, мы знаем чем. Вот. Бог наказал, и ее наказал, и мужа наказал за то, все, что произошло. Друзья, можно приводить примеры хороших помощников. Ну, например, Стефан, у него была жена и дети. Написано, вы сами знаете, братья семейства Стефанова, они есть начаток всей Ахаи, они посвятили себя на служение святым. Местоимение «они» говорит о том, что не Стефан только, это не тот Стефан, который камнями побили, это другой Стефан, которого крестил апостол Павел, всю его семью крестил в городе Коринф. Это последняя глава Коринфянам послания. И за Стефана упоминается в первых главах, по-моему, в первой главе. Вот. Но они посвятили себя на служение, это значит и Стефан, и жена, и дети. И дети. Поэтому там, где есть помощник, друзья, с помощником мы больше сделаем, чем в одиночку. В искушениях. В книге Екклесиаст написано, что если станет преодолевать кто-либо, то двое устоят против него, и нитка втрое скручена, не скоро порвется. Я не буду подробности, друзья, вот в этом плане. Я перейду ко второй части. Это жена. Я читаю место Писания. «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Друзья, почему я это применяю к имени? Написано: она будет называться женой. Это тоже имя. Просто, как я сказал, не имя собственное. Вот, она будет называться женой. Друзья, что я имею в виду под словом «жена»? И почему я различаю помощница или жена? Ну, кажется, может быть, основания такого нету веского. Друзья, думаю, что есть основания. Потому что помощник – это то, о чем я уже рассказал, а жена – это, ну, не совсем это то. Друзья, что я здесь хочу вот в этом аспекте вам изложить? Она будет называться женой. Друзья, ну, какая задача жены? Вот, ну, в отличие от тех задач, которые я уже сказал. Жена должна, ее задача – это так построить жизнь и отношения, чтобы муж прилепился. Написано: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Друзья, всегда ли происходит вот этот процесс «прилепился»? Ну, можно считать, что всегда. Раз они стали муж и жена, спят вместе, значит, прилепился. Друзья, но по факту не всегда такое бывает. Ну, бывает, вместе живем, но не прилепился. Ну, например. Например, ну, вот я рассказывал, что после работы я домой не всегда как бы спешил, как будто спешил. А я находил себе работу какую-то и так дальше. Согласитесь, что мотивация может быть неправильная. Ну, например, меня к жене не влечет. И, в общем-то, я нахожу отдушину, когда я иду куда-нибудь. В принципе, может такое быть или нет? Не влечет домой. Я уехал на служение, вот, недели меня не было, ну, а потом меня пригласили еще куда-нибудь, я еще куда-нибудь заехал, а потом еще куда-нибудь, и все. То есть не прилепился, не влечет. Ну, это можно было бы сказать, может быть, с любовью не в порядке. В Библии написано: достигайте любви. Друзья, прилепится, написано, муж прилепится к жене. Не написано, что жена к мужу прилепится, но муж прилепится к жене. Ну, какую-то глубокую мысль я здесь не хочу сейчас проводить. Я думаю, что у меня просто не получится это что-то убедительно сказать по этому поводу. Но прилепится к тебе муж или не прилепится, это зависит от тебя в большей степени. Каким образом? Друзья, ну, во-первых, это любить своего мужа. Иногда говорят, муж должен любить, а жена должна повиноваться по слову. Нигде Библия не требует о том, что жена должна любить. Она должна повиноваться. И, кстати, эта теория, она, ну, где-то распространенная. Вот. Тем не менее, в послании к Титу написано, что жена должна любить своего мужа. Это во второй главе. Любить мужей и любить детей. Жены должны любить. То есть Бог тоже требует от жены любовь. Хотя тоже слышал такое понимание, что муж должен агапе, а жена филио. Ну, как бы планка любви жены к мужу. Бог не требует такую высокую, как муж к жене. Не берусь оспаривать, вот, потому что это, может быть, здесь элементы какие-то богословские, можно ошибаться. Тем не менее, друзья, если жена мужа не любит, или любит так, едва чуть-чуть, безусловно, это будет заметно. Это будет заметно. Потому что любовь, ее не скроешь. И не любовь, ее тоже не скроешь. Ну, можно что-то делать как будто, но тем не менее это все будет заметно. И поэтому, друзья, наша задача, чтобы заботиться о том, чтобы любить своего мужа. И так построить наши отношения, чтобы муж любил нас. жену свою, чтобы муж любил. Вот слово «достигайте любви», есть такой, апостол Павел пишет. Я однажды задался вопросом, достигать любви в себе или достигать любви в других? Ну, например, я и жена. Достигайте любви, применяю к семейным обстоятельствам. Достигать, чтобы я любил, или достигать, чтобы она меня любила? Я думаю, и так, и так. Ну, например, сестры, как вы думаете, могу ли я уничтожить любовь в своей жене? Безусловно, могу. Могу ли я, наоборот, развивать любовь в моей жене к себе? Тоже могу. Поэтому, любят нас или нет, где-то это зависит от нас. И поэтому задача жены, чтобы муж прилепился. Она должна видеть в этом и свою роль тоже. Потому что если не прилепился, друзья, я не представляю такую жизнь. Это, как я сказал, искать он будет где-нибудь отдушину на стороне для себя, если он не прилепился. Если прилепился, он будет скучать. Он вам даст все то, что вы от него хотите, если он прилепился. По Божьему замыслу оставит отца и мать и прилепится к жене своей. Друзья, знаю ситуацию, когда муж не оставил отца и мать. То есть физически он оставил, но любая своя дорога туда. Он там свои вопросы. Он не дома решает свои вопросы. Он там решает. Он там получает совет, он там получает указания, его там кормят. И вот все, его гнездо там осталось. Он не оставил. Друзья, и жена в этом плане, она сыграет роль или позитивную, или негативную. Насчет оставить и прилепиться. Не сможет прилепиться, если не оставит. Но если он прилепился, то многие вопросы тогда решаются хорошо. Задача жены – любить и помогать ему любить. Ну, как, друзья, это... Я не буду подробно, потому что у вас проходит общение семейное. Это и приветливость на лице. Если жена всегда мрачна, если всегда она унылая, ну как бы изнемогшая и все прочее. Вот, конечно, это трудно, это трудно. Друзья, жена должна быть и нежной, и ласковой, и приветливой к своему мужу. Друзья, я вот на какую вещь хочу обратить внимание. Конечно, друзья, трудности, они знаете, какие бывают. Я вот пример один приведу. Уверовала одна женщина, красивая женщина. Примерно мой ровесник. И вот она приходит на беседу. И вот мы беседуем. Долго она рассказывает, что-то рассказывает. Ну, помолились, ушла. На следующий день опять приходит. Опять мы беседуем. За закрытой дверью беседуем. Ушла. На третий день опять приходит. Вот. Ну, понятно, друзья. Конечно, я понимаю, что в чем-то же не трудно. Она мне потом говорит... Вот, ну, с такой недоброй улыбочкой. Интересно, о чем же вы уже третий раз с ней целый час беседовали? Друзья, ну, она же может прийти четвертый раз. Вот, но если это внутри дома, все равно легче понять. Но ситуация может быть где-то на стороне, где-то в поездке или еще что-нибудь. И поэтому, конечно, друзья, климат, он должен быть нормальный. И я вам скажу, сестры, от вас это зависит больше, чем от вашего мужа. От вас это больше зависит. Со стороны в этом плане жены должна быть доброжелательность, желание к мужу твоему, влечение твое. Это муж должен видеть в своей семье. Если он этого не видит, на него, кроме служения, ложится второе бремя. Это проблема внутри своей семьи. И тогда в смысле искушений, друзья, он не будет устойчивым. Ему будут приходить плохие мысли. Может о чем-то думать, что-то снится или еще что-нибудь. И в общем-то, в его личной духовной жизни может быть проблема. И поэтому совершенно нормально, если жена, она и слово хорошее скажет. Если она скажет, что она его любит. И сегодня, и завтра, и послезавтра. Потому что в четверг он должен уехать. И, в общем-то, конечно, в этом плане, как жена, она справляется хорошо. Конечно, друзья, я не хочу обращать внимание на какие-то особые случаи, в том смысле, что бывает, что мы болеем, в смысле, жены болеют, бывает, что болеет, или еще не об этом иду речь. Книга Бытия, 3 глава, 20 стих. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Опять имя. «И нарек Адам имя жене Ева». Друзья, но Ева – это уже имя собственное. Вот. Я всегда мечтал. Я однажды о Еве проповедь говорил у себя в церкви. И так хорошо я про Еву вот все изучил, и так мне Ева понравилась, и мы даже с женой решили, если девочка родится, назовем ее Ева. Друзья, мне очень сильно нравится, вообще мне Ева вот по многим вещам нравится. Уникальную мудрость она проявляла. Посмотрите, родила Каина, она говорит, приобрела я человека от Господа. Ну вот представьте себе, друзья, она никогда не рожала. Никакой литературы она не читала. Ну, откуда дети появляются, да? Вот. И она говорит, родила я человека от Господа, приобрела. Потом Каин убил Авеля. Зачала Сив. Она говорит, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Бог положил мне семя. Это вообще богословие в высочайшей степени. И Ева. В общем-то, мне Ева в чем-то нравится. Мне не нравится только Ева, что она плод съела и Адаму дала. Вот это, а во всем она мне нравится. Итак, друзья, матери всех живущих. Здесь несколько мыслей хочу сказать. Это вопрос деторождения. Друзья, ну вот посмотрите, по этому поводу идет разное мнение, полемика. Иногда, в некоторых местах, где этот вопрос слабо разъясняется. Ну, в том смысле, что предохранение, в общем-то, это в нашем братстве перегиб. Некоторые говорят, перегиб в нашем братстве. Вот. Нету в Библии женщин, которые по много детей. Покажите женщину, которая много детей родила. Ну, дочь Иова, простите, не дочь, жена Иова, говорим, 20 детей родила. Там, ну, тоже там трактовки, знаете, находят. И, ну, и прочее. Друзья, знаете, в чем острота этого вопроса? Служители, благовестники, от нас ждут здравое слово. От нас ожидают, ты же говори, то, что сообразно здравым учением. У меня сегодня не тема о деторождении, поэтому я не хочу объяснять, друзья. Но я понимаю, что муж и жена, служитель и его жена, они должны иметь убежденность, что вопрос рождения детей, это он находится в сфере Бога. Здесь Бог определяет количество наших детей и так дальше. И мы должны уметь Ему доверять. И если в нашей жизни, но бывают какие-то трудные ситуации, мы должны иметь правильный ориентир, как поступить в этом случае. И то, что Бог всемогущий, и Бог сделает так, как Он хочет, и то, что Бог может и здоровье необходимое посылать, и так дальше. У нас дети, в общем-то, мы не были обременены очень сильно детьми, потому что у нас дети рождались каждые 2 года. Жена кормила, она не беременела. Кормила до 2 лет всех, и она не беременела. 2 ребенка родились с более коротким интервалом, и у нас был один интервал 6 лет. Не было детей 6 лет. В общем-то, мы не знали. Вот, друзья, то, чему я учу людей, и вот по плане деторождения, ну, обычно это не расходится с тем, как мы жили. Обычно не расходится. И вот у нас 6 лет нету детей. И мы не знаем почему. И потом обнаруживают у моей жены рак, онкологическую болезнь, причем очень тяжелую. 3 раза совершали помазание, никаких результатов. Ну, несколько раз ей удаляли. Ну, я воспользуюсь научным словом. Есть такой метод криодеструкция. Это жидким азотом удаляют опухоль. То есть минус 123 градуса, впрыскивает азот, и он выжигает опухоль. Ну, как бы бескровный метод операции. И вот жене 3 раза удаляли под общим наркозом, и проходит 2 недели. Но опухоль, видимо, мы видим, опять эта опухоль лезет. И, в общем-то, это длилось, ну, больше года. И вы знаете, друзья, что, в общем, уже все, жену отправляют в Москву. Операцию делать уже просто скальпелем, так я буду говорить. И врач говорит, давайте, чтобы в Москве вам дешевле обошлось и легче, все анализы сдадим здесь. ну, томографию пройти, рентген пройти, все анализы, чтобы вы приехали туда только на операцию. Это вам будет как бы легче. Ей сделали операцию, профессор сделал операцию. И потом он мне сказал, Николай, говорит, мне кажется, мы удалили метастазу. Надо проверить весь организм. А пришел анализ из Ростова, что раковая опухоль, все уже доказано. И они ее начинают проверять. И находят у нее трехнедельная беременность. А теперь направляют в онкодиспансер. Вот ее химиотерапия и лучевая терапия. Синтез одновременно. И лучевую, и химиотерапию. И вот собралась эта комиссия врачей. И они рассуждают, как делать вот лучевую терапию, какие области облучать надо. А мы говорим, что у нас беременность. А они говорят, убрать надо. Ну, как бы запросто, убрать надо. Потому что лучевую делать нельзя, и химию делать нельзя, если беременность. А мы говорим, мы не согласны, чтобы убирать беременность. Они говорят, вы знаете, что у вас за болезнь? А мы говорим, мы не согласны. Они говорят, у вас нету детей? Мы говорим, есть сколько? 7. Они не поймут, у нас 7 детей, и мы не согласны. Они жену выводят, они мне говорят, Николай Степанович, вы понимаете, что вашей жены рак. Если ее не сделать химию и облучить, она у вас просто умрет. Я говорю, я понимаю, мы верующие, мы не можем на это идти. Они мне поднимают документы, говорят, посмотрите, у нее общий наркоз. Она почти 2 суток, ее не могли пробудить после общего наркоза. У нее общий наркоз. Она несколько раз прошла томографию. Ее 10 дней кололи самые сильные антибиотики, которые бывают. Там уже ничего нет у вас. Плод пережил общий наркоз и 10 дней антибиотики. Если что-то появится, это будет какой-то урод. Это будет сгусток живых тканей. И все. Мы говорим, мы не можем и не будем. В общем, мы пишем отказное письмо, что мы отказываемся от продолжения лечения и уезжаем домой. И вот так и все. И потом мы 9 месяцев никуда не являемся, ни на какой учет, никуда мы не являемся, потому что, ну, будет одно и то же. И проходит 9 месяцев, и жена едет в больницу, ну, ей уже запланировали в Краснодаре, она едет в самый солидный роддом, там смотрят документы, врачи все в переживании, что будет. Вот УЗИ не делали, и мы и не знаем, кто там мальчики, девочки и все прочее. И вот жена моя рожает ребенка. И проходит 2 дня, к ней приходит главврач роддома, говорит, Галина Григорьевна, у вас самый здоровый ребенок в роддоме. Вот так и все. Друзья, и потом, когда вот это все, этому мальчику уже, он уже большой, ему уже 14 лет, зовут его Максим. Но я вам скажу, когда вот это, мы все шли на этот отказ, я вам скажу, что мы плакали, и я плакал, и жена. Мы не понимали, почему. Жена говорила, у нас нету детей, потому что я умру, чтобы ты не остался с малышом, вот и все такое. И мы говорили, Господи, почему беременность сейчас? Она была не нужна. Мы согласны были на химию, мы согласны были на лучевую. Кстати, после лучевой она должна была зрение потерять. Вот. И мы на это были согласны. Я уже думал, как я ее за руку водить буду, свою жену. И мы думали, Господи, почему? Беременность тогда, когда она была не нужна. Когда она самая нежеланная. Вот. И теперь беременность. И вот мы прошли через это все, друзья, и я потом уже думал. Вот для меня уже не было вопросов, почему 3 раза помазание делали, бесполезно. Почему мы все это пережили, и вот и Бог вот такое, ну, сделал, друзья. И я сегодня смело говорю, что наш Бог, Он всемогущий, Он все может сделать, чтобы Его план исполнялся в нашей жизни. Мы только должны уметь Ему покоряться. Уметь покоряться. И все. Поэтому вот мать, друзья, это, во-первых, рождение детей. Во-вторых, воспитание детей. Друзья, наши дети, конечно, они должны быть ухоженные. Ну, в бытовом даже варианте. То, что в доме порядок, вот в церкви дети должны быть ухожены. Я не говорю о том, что они должны быть одеты лучше других, но все равно они должны быть опрятными. Мать, ну кто как не мать, об этом позаботится. Чистенькие, аккуратные, постиранные. Но если дети неряшливые, они грязные, они сидят на собрании, они всех нервируют. Всех нервируют. И это дети-служители. Конечно, друзья, вот бытовая сторона, она синтезироваться должна и с духовной стороной. Это воспитание наших детей. Конечно, семья служителя, муж не успевает все дать детям, в чем они нуждаются в смысле воспитания. Но представьте себе, мы учим, что надо молиться, надо читать Библию вместе, чтобы дети нас слушали, чтобы и вместе порассуждать. Это мы так говорим. А как оно в реальности? Как наши дети об этом скажут? Как это было в нашей семье? Одно стихотворение, друзья, писал один брат. Вспоминаю, как часто маленьких собирал на молитву отец, головастых, в потертых валенках, как замерзших в поле овец. Вот сын написал вот эти слова, значит, так было, так было. Друзья, а как в нашей семье? Отец часто в поездках, отец на посещении. Конечно, друзья, воспитание детей, это часто эта функция, она ложится тоже на плечи жены. И компенсация, она должна восполнить вот тот недостаток, который дети недополучают в плане воспитания от своего отца. Мать должна восполнить. Друзья, нет, я не говорю о халатности со стороны мужа. Я не говорю о том, что он плохо относится к этим вопросам. Да, это бывает, к сожалению. Но если муж не успевает, если его часто нету дома, кто, как не жена, должна это восполнить? Я приведу один библейский случай, друзья. Но в моей проповеди он прозвучит как аллегорический, как аллегория. Хотя случай реальный. Это Моисей и Сипфора. Моисей 40 лет пас скот в доме своего тестя. И теперь по повелению Бога он идет в Египет. Бог ему сказал: иди в Египет, ты выведешь оттуда мой народ. Моисей взял жену, взял двоих сыновей, посадил на осла и отправился. И по дороге ночью встретил его Господь и хотел умертвить. Вы помните, да, эту ситуацию? И хотел умертвить. И тогда Сипфора взяла каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына и бросила к ногам. И сказала: ты жених крови у меня по обрезанию. И отошел Господь. И вот со времен написания вот этой истории прошло, друзья, уже тысячелетия. И до сих пор толкуют, кого хотел Господь умертвить. То есть парадокс. Бог Моисею сказал: иди в Египет, ты выведешь мой народ. И ночью Бог его встретил и хотел умертвить. Я скажу, как понимаю я, друзья. Я понимаю, что Бог хотел умертвить Моисея, хотя сам же его и послал в Египет. Почему Моисея? Потому что один из сыновей не был обрезан. Один из сыновей. То есть от служителя, друзья, от служителя требуется, чтобы семья была в порядке. То есть, по-другому, чтобы дети были обрезаны. Дети были обрезаны. И Моисей должен был свою семью подготовить. Он отправляется на служение. И Бог разгневался на Моисея, что сын его не был обрезан. И тогда, посмотрите, друзья, Моисей не успел даже сообразить. Совершенно секунды времени в распоряжении Сипфоры. Она обрезает своего сына и бросает к нам крайнюю плоть. И говорит: ты жених крови у меня, жених крови по обрезанию. Друзья, я понимаю, вот здесь, ну что я имел в виду аллегория? Там, где не успел муж, сделала жена. Сделала жена. В нашей практике, друзья, да, где-то я не успел побеседовать с сыном, побеседовать с дочерью, где-то я не дочитал, не объяснил, что-то я упустил. Друзья, это сделает Сипфора там, где муж не успевает. И Бог благословляет семью, и Бог благословляет детей, и успех. Друзья, ну, хорошие примеры. Я привел хороший пример. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. Это Иоафам. Друзья, и приведу плохой пример. Это сыновья Илия. Написано: были люди негодные. У священника, друзья, к сожалению, это бывает. К сожалению, бывает. Друзья, есть такой термин даже, он бытует, в церквах нашего братства, ну, наверное, не только нашего, это дети служителей. Я думаю, у вас это тоже иногда на устах некоторых людей. Дети служителей. Ну, чаще говорят в плане негативном. Их критикуют. Дети служителей. О них думают, что они превозносятся где-то. Где-то в себя плохо ведут. Дети служители. И там я слышу, я сейчас вернулся из Якутии. И в Якутии я слышу дети служителей. И у себя в церкви дети служителей. И так дальше. Друзья, иногда укоры, к сожалению, они справедливые. Иногда. Но не всегда, потому что детям служителей тоже трудно. Они с детства тоже слышат, дети служителей, а вы дети служителей. Им тоже бывает трудно, друзья. Они тоже имеют определенные искушения. Ну, например, знаете какие? Маленький мальчик подходит, ну, мой сын, ну, в прошлом. Он, смотрю, идет и садится рядом. Никто не смеет сесть рядом. Он подходит и садится рядом. Рассказывает, что однажды меня не было в собрании. Маленький мальчик, ему, по-моему, 3 или 4 года, он пошел и сел на мое место. И все. Они тоже имеют искушение. Друзья, они с детства привыкают, что у них отец начальник. Ну, я с таким неудобным словом, что отец начальник. Он в церкви руководитель. Они к этому привыкают. Да, может формироваться какой-то негатив. У нас в церкви христианская школа. Ну, наши все дети в христианской школе учатся. И вот один мальчик пошел в первый класс, и что-то там какая-то неувязка. И он, учительница, говорит, я папе расскажу, и он вас с работы уволит. Понимаете как, да? Ну да, за эти вещи можно было бы его выпороть, наказать и так дальше. Я не помню, как я сделал. Но можно им и сострадать, друзья. Они с детства находятся в особых искушениях. И иногда они имеют какое-то притеснение. Друзья, я сейчас не в защиту, потому что мы здесь все собрались, вот как бы избранное общество. Я не в защиту. Сожалею, что иногда на наших детей правду говорят. В смысле, ну, отрицательно что-то могут от них увидеть. Но чтобы этого не было, друзья, чтобы как за детей или не ходили разговоры плохие, здесь только усилия и мужа, и жены. Только усилия. Если муж делает пробел в силу своего служения. В силу служения. Друзья, Сефора должна сделать то, что был должен сделать Моисей. Но Моисей это не сделал. Где-то просто упустил. Где-то не доучел, где-то не договорил, а где-то не мог, потому что был на отъезде. А потом приехал 2 дня, и он снова на отъезде. Ну кто, как не Сефора, должна сделать то, что не сделал он. Поэтому это особое, друзья, ну вот на нас ложится, ну, ответственность большая. Ну вот и все. Я 3-е сказал. Итак, как твое имя? Помощница, жена и мать. И вот мы должны все то, что требуется, то, что Бог на нас возложил, чтобы выполнить. Друзья, знаете, как бывает? Вот, ну, цепь, да, и в цепи слабое только одно звено. Ну, например, как жена нормально, а как помощница не очень. Или, а как мать слабо. И слабое звено. Друзья, слабое звено – это значит слабая цепь. Не помогут, если в цепи 120 звеньев и слабое только одно. Цепь порвется. И сильные звенья не помогут. Одно слабое звено – это слабая цепь. Поэтому наша задача вот так вот просмотреть, а как у нас? А как у меня? А как у меня в семье? И если где-то слабое, друзья – надо молиться, в чем-то, может быть, покаяться. И что-то усилить. Что-то в своей жизни изменить. А может быть, в каком-то вопросе сказать, ты меня прости, я была не права. И приложить усилия, чтобы поправить. Потому что нагрузка ложится, друзья, и чтобы разрыв по причине слабого звена не произошел. Потому что иногда исправить бывает уже невозможно. Остается только слезы лить. И до конца наших дней здесь на земле только слезы лить и сожалеть о тех упущенных моментах, которых в нашей жизни могло бы не быть. Пусть нас Бог благословит, слава Ему за все. Аминь. Помолимся.